На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 1 ноября, Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми 20 часов, у микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Экс-министр внутренних дел и бывший премьер-министр Грузии Вано Мирабишвили может выйти на свободу.
Заключение Мирабишвили было политическим процессом. Его освобождение также политический процесс и зависит от воли властей.
После столкновения с полицией грузинский марш хочет спросить с министра внутренних дел и президента Грузии.
Мы требуем привлечь к ответственности министра внутренних дел и все министерство, поскольку полицейские превысили свои полномочия. Естественно, мы планируем начать сильную кампанию против президента Грузии.
В Ахалгорском районе самопровозглашенной республики Южной Осетии животноводы не смогут перегнать скот на зимние пастбища в Душетии, пока не заплатят пошлину.
Не выпускают без оплаты. На каждую голову овца 150 рублей, а крупнорогатый скот 250 рублей.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. С ними из пражской студии мой коллега Демис Паландов.
В главных новостях. В Нью-Йорке совершен теракт, виновный выходец из Узбекистана. Бывший глава Каталонии отказался дать показания в испанском суде. В Сенате США проходит слушание по вмешательству России в выборы. В Нью-Йорке, в нижней части Манхэттена, в четырех кварталах от Всемирного торгового центра мемориала жертвам терактов 11 сентября, пикап во вторник совершил наезд на велосипедистов и пешеходов. По предварительным данным, погибли 8 человек, 11 ранены. Водитель грузовика, который врезался в велосипедную дорожку в Нью-Йорке, был связан с группировкой «Исламское государство», но радикализировался внутри страны. Об этом заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Он «Развращенный трус» и был связан с ИГИЛ, но радикализировался внутри США, сказал CNN губернатор Нью-Йорка. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на короткой пресс-конференции назвал теракт подлым нападением против мирных и невиновных людей.
Это был акт терроризма, особенно трусливый террористический акт, направленный против ни в чем не повинных гражданских лиц, направленных на людей, которые жили своими жизнями, которые понятия не имели, что нанесет по ним удар.
Погибшие граждане Аргентины. Они находились в США, чтобы отметить 30-летие окончания политехнического института. У полиции пока нет данных о связях нападающего Сайфулло Саипова, уроженца Узбекистана, с какой-либо террористической организацией. Глава нью-йоркской полиции назвал его одиночкой. Он прежде не попадал в поле внимания американских служб безопасности. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу. Президент США Дональд Трамп написал в Твиттере: «В Нью-Йорке, похоже, очередная атака, совершенная очень больным и ненормальным человеком. Правоохранительные органы тщательно это расследуют. Не в США». Отстраненный от власти глава Каталонии Карлес Пучдемон не явится в Национальный суд Испании для дачи показаний. Об этом заявил адвокат политика бельгиец Поль Беккаэрт. По словам юриста, Пучдемон предпочитает ждать и наблюдать. Как заявил адвокат, Пучдемон не будет просить власти Бельгии предоставить ему убежище. Но если из Мадрида придет запрос об экстрадиции, защита оспорит его в суде. В четверг утром Карлес Пучдемон и несколько членов его кабинета должны явиться на разбирательство в Национальный суд Испании. Их обвиняют в мятеже и растрате бюджетных денег. Попытка мятежа наказывается в Испании тюремным заключением сроком до 30 лет. Если Пучдемон откажется возвращаться в Испанию и сотрудничать с правоохранительными органами, Национальный суд будет требовать его ареста и экстрадиции в соответствии с европейским законодательством. 30 октября Карлес Пучдемон и 5 членов правительства Каталонии уехали в Бельгию. Ранее министр по делам миграции Бельгии Тео Франкен заявил, что готов предоставить бывшему главе Каталонии убежище. Сам Пучдемон заявил, что такой вариант не рассматривал.
Эхо Кавказа. Новости.
В Сенате США продолжили слушание по вмешательству России в выборы президента США в 2016 году. В слушаниях сегодня участвуют представители интернет-компаний Facebook, Twitter и Google. В ходе первого дня слушания они извинились за то, что вовремя не пресекли попытки так называемых российских троллей оказать влияние на президентские выборы. Facebook пообещал Конгрессу взять на работу более 1000 новых сотрудников. Они будут вручную просматривать данные о покупках политической рекламы, а также раскрывать источники ее финансирования. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Россия использовала социальные сети для распространения дезинформации. По его словам, проблема фейковых новостей носит глобальный характер. Сегодня это Россия, а завтра это будет Иран или Северная Корея. По его словам, политическую рекламу в соцсетях следует контролировать по тем же правилам, что на радио и телевидении. По последним данным, компания Twitter обнаружила более 2700 связанных с Россией политических аккаунтов. Их деятельность была остановлена. Компания Facebook сообщила, что подготовленную российской фабрикой троллей рекламу посмотрели около 126 миллионов американцев. Сирийская национальная коалиция, основанная поддерживаемая Западом политическая оппозиционная группа, сражающаяся с сирийским правительством, заявила сегодня, что выступает против предложенного Россией Конгресса сирийских групп в Сочи и назвала этот Конгресс попыткой обойти поддерживаемые ООН в Женеве мирные переговоры, целью которых является добиться политического перехода к раздираемой войной Сирии.
Спасибо, новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Экс-министр внутренних дел и бывший премьер-министр Грузии Ивано Мирабишвили может выйти на свободу. По словам адвоката Мирабишвили, комиссия по условно-досрочному освобождению рассмотрит его дело в ближайшее время. Владимир Унанян с подробностями.
Тюремная эпопея отца-основателя грузинской полиции нового образца может закончиться уже до конца года. Дело Ивано Мирабишвили в ближайшее время рассмотрит действующая при Министерстве пробации и исполнения наказаний комиссия по условно-досрочному освобождению. Адвокат Мирабишвили Георгий Чевиашвили подтвердил, что его подзащитный действительно получил уведомление о задействовании механизма УДО, но считает, что решение будет принято исходя из политической воли властей.
Заключение Мирабишвили было политическим процессом. Его освобождение также политический процесс и зависит от воли властей. Никаких прошений мой подзащитный не посылал. Условно-досрочное освобождение заключенного не требует согласия осужденного. Это не процедура рассмотрения ходатайства, как в случае комиссии по помилованию. Комиссия по УДО обязана рассмотреть дело любого заключенного по прошествии определенного периода.
В свою очередь, член комиссии по УДО, представитель грузинской мечты Гидван Попхадзе, исключает политические мотивы в рассмотрении дела и обещает, бывшему премьер-министру будет такой же подход, как и ко всем другим осужденным.
Строго определенных критериев не существует. Комиссия является коллегиальным органом и поэтому принимает решения, основанные на консенсусе. Но есть некоторые стандарты. Комиссия рассматривает дела заключенных, которые уже отбыли большую часть срока наказания, предусмотренного законом, и в то же время не нарушали правила содержания под стражей. Что касается конкретного вопроса Ивано Мирабишвили, к нему будут применены те же стандарты, которые применяются ко всем осужденным. У меня нет предварительной позиции, и я не могу сказать, какое решение будет принято комиссией. Оценивать этот вопрос в чисто политическом ключе я не хочу.
Бывший министр внутренних дел и экс-премьер Грузии Ивано Мирабишвили был задержан в мае 2013 года, а в 2016 осужден по нескольким уголовным делам. В частности, суд признал его виновным в подкупе избирателей, присвоении и растрате государственных средств, а также в превышении служебных полномочий и фальсификации улик по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гергулиани и организации избиения бойцами спецназа МВД парламентария Валерия Гелашвили в 2005 году. В общей сложности Мирабишвили должен был провести в заключении 6 лет и 9 месяцев. Впрочем, в данный момент апелляционный суд рассматривает еще одно уголовное дело, главным фигурантом
которого является бывший чиновник. Оно касается разгона акций оппозиции, штурма телекомпании «Имеди» 7 ноября 2007 года. Еще одну апелляцию по приговору о попытке национализировать находившийся в частной собственности Тылавский винный завод «Акура» несколькими днями ранее, 27 октября, Мирабишвили проиграл. Но бывшие соратники экс-премьера уверены, в этот раз властям выгоднее воспользоваться моментом и освободить бывшего высокопоставленного чиновника, говорит один из лидеров Европейской Грузии Давид Бакрадзе.
Эта информация еще нуждается в подтверждении, но фактом остается то, что Европейский суд по правам человека уже признал Вану Мирабишвили политическим заключенным. После этого правительство Грузии попыталось затянуть это дело, перенеся обсуждение в Большую палату. Но со дня на день и Большая палата подтвердит, что Вану Мирабишвили является политзаключенным. Властям в любом случае придется его выпустить, и чем раньше это произойдет, тем меньше грузинские власти опозорятся в Страсбурге и перед международным содружеством.
Если комиссия по условно-досрочному освобождению оправдает ожидания сторонников Вану Мирабишвили, главный реформатор грузинской полиции получит новогодний подарок. Все необходимые процедуры в этом случае завершатся до конца декабря этого года. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжение темы. Министерство по исполнению наказаний и пробации сегодня вечером заявило, что информация о том, что якобы осужденному Мирабишвили принесли в пенитенциарное учреждение уведомление о досрочном освобождении, не соответствует действительности. В ведомстве также заявили, что осужденный бывший премьер-министр и экс-глава МВД Грузии Иване Мирабишвили не отбыл тот определенный законом срок наказания, который необходим для условно-досрочного освобождения. Соответственно, дело Мирабишвили на данном этапе не может быть рассмотрено местным советом. Семеро представителей грузинского марша, задержано 31 октября на акции у Федерации футбола Грузии, были освобождены сегодня из зала суда. По заявлению МВД, эти люди были арестованы за оказание сопротивления полиции и мелкое хулиганство. Суд, между тем, дал стороне обвинения время для сбора доказательств до 30 ноября. Подробнее об этом расскажет Серго Бригвадзе.
Все началось еще 2 недели назад, когда вице-капитан грузинской сборной по футболу и защитник футбольного клуба «Витес» Гурам Кашия вышел на поле в радужной повязке. Таким образом, он и вся его команда выразили поддержку ЛГБТ-сообществу. Спустя несколько часов после этого матча на Кашия обрушился шквал критики со стороны многих грузинских любителей футбола. Пользователи социальных сетей разделились на 2 фронта – защитников и противников футболиста. Среди последних оказались и представители грузинского марша, выступающие против заявок о поддержке ЛГБТ-сообщества в спортивных кругах. На защиту Кашия встали многие представители общественности, политики и спортсмены. Даже Федерация футбола Грузии поддержала жест футболиста, чем вызвало возмущение членов движения грузинского марша. С требованием отстранить Кашия от участия в национальной сборной активисты провели 31 октября акцию возле здания Федерации футбола Грузии. Толпу недовольных поведением футболиста и заявлениями представителей федерации о его поддержке встретили полицейские. Противостояние между правоохранителями и участниками акции началось после того, как некоторые из них сожгли радужный флаг, а потом запустили в толпу несколько петард. Тогда один из организаторов акции, Ладо Садгобелашвили, потребовал наказать Левана Кубиашвили, члена парламента и президента Федерации футбола.
Кубиашвили должен распрощаться с постом парламентария. Он враг граждан Грузии.
На акции грузинского марша были задержаны 8 человек. 7 из них провели ночь в камере предварительного заключения, а сегодня их отпустили из здания суда. Рассмотрение их дел продолжится 30 ноября. До этого сторона обвинения должна будет собрать доказательства их вины. Еще один задержанный, Георгий Челидзе, был переведен вчера в больницу с телесными повреждениями, говорит адвокат задержанных Цира Джавахишвили.
Вчера я встретилась с Георгием Челидзе. Когда я его увидела, глаза у него были красные, лицо все было в крови. Он не мог наступать на правую ногу, а еще были следы побоев на животе.
После суда представители грузинского марша заявили, что не будут удовлетворены отставкой Левана Кубиашвили и исключением из национальной сборной Гурама Кашия. У активистов появились претензии в адрес министра внутренних дел и даже президента Грузии, говорит один из лидеров движения Сандро Брегадзе.
Мы требуем привлечь к ответственности министра внутренних дел и все министерство, поскольку полицейские превысили свои полномочия. Избит один из лидеров грузинского марша, господин Георгий Челидзе. Естественно, мы планируем начать сильную кампанию против президента Грузии.
Адресаты обвинений лидеров грузинского марша, между тем, предпочли сегодня отмолчаться. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
К другим темам. В Ахалгорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия животноводы не смогут перегнать скот на зимнее пастбище в Душетии, пока не заплатят пошлину за выпас на летних пастбищах Южной Осетии. Об этом животноводам заявили районные власти уже после окончания летнего сезона, когда пришло время спускаться на зимнее пастбище. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Эта история повторяется из года в год. В апреле, когда скот перегоняют из Душетии на пастбище Ленингорского района, пастухи платят поголовную пошлину. Их пропускают через границу. В конце октября скот перегоняют обратно. И каждый год возникают какие-то проблемы, какие-то задержки на границе. По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, и этот год не стал исключением. С той лишь разницей, что в прошлые годы были проблемы с въездом, а теперь с выездом, говорит Тамара Миракашвили.
Не выпускают без оплаты. На каждую голову овца 150 рублей, а крупнорогатый скот 250 рублей. Это было неожиданно для самих этих фермеров, которые вот уже годы с этим занимаются и знают все правила, как надо забрать сюда и потом как забирать отсюда. И вот такая проблема появилась для наших фермеров. Вот первый случай был в этом году. Первая весна, когда без оплаты пустили здесь, от них денег никто не брал и никто не потребовал. Вот сейчас, когда они забирают отсюда, уже деньги просят. Они не были готовы. Вот такая у нас ситуация.
Дают на эти деньги?
Вот эти точности не знаю, потому что пока никто не заплатил, вот все это как-то не урегулировано.
Я пытался прояснить ситуацию в Схинвале у знакомых чиновников. Мне ответили, что слышали об этой истории краем уха и ничего конкретного по этой теме сообщить не могут. Все говорят лишь о предупреждении руководства республики к властям отдаленного района вести себя прилично. Теперь по поводу самих поголовных пошлин. Предположим, возраст товарного барана 1 год. В пересчете на рубли его рыночная стоимость в Грузии приблизительно 7 тысяч рублей. Из 12 месяцев своей жизни почти 7 он проводит на пастбищах Южная Осетия с апреля до конца октября. При этом республика от этого животноводства почти ничего не получает. Скот реализуется в Грузии, там же складываются вырученные деньги. В этом смысле 150 рублей или 2% от рыночной стоимости барана за 7 месяцев выпасов. Это мизерный налог, тем более, что он единственный. Вообще, это уникальная история, которую я больше нигде не слышал. Отгонное животноводство через линию конфликта, в котором принимают участие как граждане Грузии, так и Южной Осетии. Началось это в бытность главой района Алана Джусоева, если не ошибаюсь, в 2010 году. Тогда, по его словам, он решил не перекрывать границу для животноводов, среди которых были и жители района. Это была такая возможность для них обеспечивать свои семьи. Круглогодично держать скот в Южной Осетии не получается. Поэтому было принято такое решение, выгодное всем участникам животноводческого цикла по обе стороны границы. Кроме того, какая-то часть продукции все же оставалась в республике. Тогда же Алан Джусоев придумал облагать перегоняемый через границу скот поголовной пошлиной. Пастухам на руки выдавали квитанции об оплате и специальные разрешительные документы. Не все животноводы приняли эти условия сразу. Помню, были и угрозы в адрес Алана. Но потом все утряслось, и это были такие первые самостоятельные доходы в бюджет района. Впоследствии власть поменялась, и в районе многое изменилось, говорит Тамара Миракашвили.
И как-то эта оплата на каждую голову с бывшей главой администрации нашего района Алексея Босикова не только рубли брала, и лари тоже брала. И мы понимаем, что лари наш банк не принимает.
По словам Тамары Миркашвили, государство берет налоги, пошлины, и с этим ничего не поделаешь. Но люди страдают не от самих налогов, а от отсутствия четких правил, порядка. Как в данном случае, сначала пустили бесплатно, теперь от них требуют деньги задним числом. И кроме того, каждому нормальному человеку хочется знать, что он заплатил в казну, а не в карман. Согласитесь, приятнее ощущать себя честным налогоплательщиком, чем дойной коровой. Мурат Бекимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. В Общественной палате Самопровозглашенной Республики Абхазия обсудили проблемы паспортизации. Представители общественности говорили о случаях, когда паспортные столы отказывают гражданам в обмене паспортов. Это касается граждан неабхазской национальности и создает в обществе напряжение. С подробностями Елена Заводская.
Встреча началась с выступления вице-президента и председателя комиссии по вопросам гражданства при президенте Виталия Габния, который сказал:
«По моим сведениям, порядка 66 человек сегодня при смене паспортов были выведены из обращения прокуратуры, ссылаясь на статью 5, в котором говорится, что если люди не проживали с 94 года по 99, то они не вправе претендовать на гражданство Абхазии. Это при том, что это люди родились, выросли в Абхазии, в свое время могли по упрощенной процедуре быть паспортизированы. Были времена, где не совсем правомерно АВИРом, паспортными столами выдавались паспорта. И когда сейчас идет выдача новых паспортов, мы для себя решили все незаконные выданные паспорта просто выявить и обозначить, и уже в ручном режиме понять, кого мы можем все-таки принять, а кого отсеять категорически».
Виталий Габния сообщил о том, что принято решение, и дополнительные заседания комиссии будут проводиться раз в 2 или 3 недели. Там будут рассматриваться вопросы тех граждан, у которых возникли проблемы. Аналитическую справку о ситуации, связанной с процессом замены паспортов, подготовила неправительственная организация «Центр гуманитарных программ». Озвучила ее Асида Шакрыл.
Закон о гражданстве 1993 года действовал до 2005 года. В 2005 году мы приняли закон с новыми поправками. В законе 93-го не содержалось положение, требующее для подтверждения гражданства Абхазии факта непрерывного проживания на территории Абхазии в период с 94 по 99 год. Люди, которые в 94-м, 95-м, 96-м до 99 года уезжали, они не понимали, что они нарушают закон и потому могут потерять гражданство. То закон 2005 года, вот это положение уже отразилось. Проблема заключается в том, что этому закону придали обратную силу. Не должна вина и ответственность перекладываться на этих людей. Ну, надо подумать, что с этим делать. Мы для этого здесь сегодня собрались.
Асида Шакрыл сообщила о том, что сотрудники паспортных столов признают паспорта недействительными и выдают об этом уведомление, нарушая законную процедуру, согласно которой вынести такое решение после проведения проверки может только прокуратура. В аналитической записке обозначена еще одна проблема, о которой сказала Асида Шакрыл.
Есть список документов, предоставление которых необходимо при обмене, да, паспорта. Лица неабхазской национальности обязывают представлять дополнительные документы. Например, справка со школы, аттестат, диплом. То же, что является необоснованным осложнением процедуры. И, на наш взгляд, это носит такой дискриминационный характер. Всех лиц неабхазской национальности подвергают дополнительной проверке, включая тех, кто был несовершеннолетними в период с 92 по 93 год. Да? Между тем, в законе гласит, что дополнительной проверке сведений при выдаче паспорта подвергаются граждане, не имевшие прописку на территории Республики Абхазии с 94 по 99 год, за исключением лиц, не достигших совершеннолетия в указанный период. Но, несмотря на это, все равно все это вот требуется.
Проблемы, изложенные в аналитической записке, прокомментировал начальник паспортного управления Министерства внутренних дел Республики Абхазия Эдуард Монаргия.
На сегодняшний день от паспортной службы выписано бланков паспортов нового образца 41 145 штук. На 41 145 человек 66 уведомлений, я не думаю, что это такая огромная сумма. Поверьте мне, к окончанию срока, да, она в разы увеличится, поэтому к этому надо быть готовым. Помимо того, что им выдают уведомление, им говорят, что какие действия им нужно проводить, в частности, что им нужно обращаться в комиссию по гражданству. Вы сами говорили, что такие знаменитые фамилии, как Тополян и многие другие, это говорит о том, что для всех закон один. То, что мы выявляли в процессе, я рапортом докладывал. Что касается вот людей, которые не согласны, они вправе писать в прокуратуру, отстаивать свое право.
Общественная палата взяла на себя обязательство подготовить предложение по решению существующих проблем и направить свои рекомендации парламенту и администрации президента. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. В новом рейтинге Всемирного банка по ведению бизнеса «Doing Business 2018» Грузия поднялась за год на 7 пунктов, расположившись на 9-м месте. Такой оценкой удовлетворены и аналитики, и даже оппоненты власти, но с оговоркой «одним высоким показателем ведению бизнеса не поможешь». Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Грузия в клубе элитарных стран, заявил министр экономики Грузии Георгий Гахария на сегодняшнем брифинге по случаю обнародования рейтинга Всемирного банка по простоте ведения бизнеса Doing Business 2018. В списке из 190 стран Грузия по сравнению с прошлым годом улучшила свои показатели и с 16 места продвинулась вперед на 9. Таким образом, она оказалась в первой десятке с такими странами, как Новая Зеландия, Сингапур, Дания, Южная Корея, Гонконг, США, Великобритания, Норвегия. «Это важный шаг вперед для бизнес-среды инвестиционного климата», сказал министр Кахария и перечислил критерии, по которым Грузия удостоилась отличных результатов.
Открытие бизнеса, подключение к электросетям, защита интересов компаний при неплатежеспособности и другое – это конкретные, прагматичные шаги для содействия бизнесу.
Министр Кахари обещал, что правительство Грузии продолжит реформы в этом направлении. Наконец-то власти поняли значение рейтингов, говорит лидер фракции нацдвижения Роман Гуцеридзе. Он напоминает, что этим успехом Грузия фактически вернулась к показателю пятилетней давности. 9-е место по простоте ведения бизнеса у Грузии было в 2012-м. Но в бытность премьер-министром Бедзина Иванишвили на экономическом форуме в Давосе в 2013-м заявил, что эти места в рейтингах ничего не означают. Они не принесли стране инвестиции, потому что в Грузии не была защищена частная собственность. Роман Куцеридзе уверен, что этот посыл и другие неразумные шаги правительства откатили страну назад. Теперь он говорит, что рейтинги ничего не значат, если страна не развивается благодаря новым идеям и эффективной экономической политике.
В первую очередь необходима правильная бюджетная политика и здравое обоснование финансовой системы. Потому что то, что сегодня происходит с лари, его обесценивание, означает, что экономический рост составит 5%. Но эффект роста будет обесценен падением лари и ростом цен. Экономический рост означает появление новых рабочих мест и уменьшение бедности. Но получится наоборот. При экономическом росте увеличится уровень бедности. Это ведь все отразится на нашем кармане, поскольку из-за падения курса лари обязательно вырастут цены на горючее и на электроэнергию.
Президент новой экономической школы Грузии Паата Шишелидзе обращает внимание на те моменты, которые не были высоко оценены Всемирным банком.
Проблемой остается дороговизна перевозки грузов. Если мы хотим, чтобы Грузия была конкурентоспособной с точки зрения грузоперевозок, принципы ценообразования в этой сфере должны пересмотреть. Еще один вопрос – это разрешение хозяйственных споров. Банкротство, раздела имущества. По оценкам Всемирного банка, эти процессы очень дорогие.
Позитивные рейтинги Doing Business в долгосрочной перспективе могут положительно отразиться на благосостоянии страны, отмечает исследователь экономики Отар Ангурице, но обращает внимание на следующее.
На самотек пущен финансовый сектор, и было бы хорошо, если власть обратит внимание на его развитие. К примеру, развитие рынка капиталов. Правительство планирует с будущего года внедрить систему накопительной пенсии, но эта реформа не будет успешной без развития рынка капиталов.
Беспрочности финансовой системы, по словам Утара Ангуридзе, и долгосрочные выгоды высоких рейтингов по простоте ведения бизнеса могут сойти на нет. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Демис Паландов.
В Киеве задержан бывший глава военной полиции Минобороны Грузии Мегис Кардава. Как сообщает общественный вещатель Грузии, он направлялся в Украину из Турции и был задержан на границе. Мегис Кардава разыскивается по красному циркуляру Интерпола по запросу грузинских властей. Он заочно приговорен к 9 годам лишения свободы, напоминает Грузия Онлайн. Судебный процесс по делу восьмерых задержанных 30 октября на акции протеста перед Футбольной Федерацией Грузии отложен, передает информационное агентство IPN. Очередное заседание суда состоится 30 ноября. А пока семеро из задержанных отпущены на свободу прямо из зала суда. Процесс отложен из-за отсутствия дополнительных улик. По решению судьи, сторона обвинения должна представить доказательства того, что в деле действительно имели место правонарушения. Состоялся также процесс по делу еще одного задержанного. Георгия Челидзе, который на судебном заседании не присутствовал, так как из-за физических повреждений находится в одной из тбилисских клиник. Глава самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по подготовке соглашения с Россией об урегулировании вопросов двойного налогообложения. По словам первого заместителя администрации Дмитрия Шамба, в проект нужно включить положение о том, что на граждан самопровозглашенной республики не будут распространяться ограничения на замещение должностей государственной и муниципальной службы, предусмотренные российским законодательством. После того, как в Российской Федерации были установлены соответствующие законодательные ограничения, большое число граждан России при поступлении на государственную службу вынуждены выходить из гражданства Абхазии, сказал Шамба. Министр юстиции Марина Пиля отметила, что ошибочно полагать, что подписание соглашения приведет к тому, что россияне будут становиться гражданами Абхазии в упрощенном порядке. Она пояснила, что документ снимет существующие ограничения при приобретении абхазами российского гражданства, процедура получения абхазского паспорта, при этом останется прежней. Сухуми в одностороннем порядке на законодательном уровне установил двойное гражданство с Российской Федерацией еще в ноябре 2002 года. После признания Москвой независимости самопровозглашенной республики процесс оформления российского гражданства жителями республики был приостановлен до подписания соответствующего соглашения. Фонд развития прав человека провел исследование о положении цыган в Грузии. Согласно исследованию, в Грузии во время получения любого правового документа цыганам приходится проходить сложные процедуры, что значительно осложняет упорядочение документов для них. Одной из причин этого, по заявлению авторов исследования, является языковой барьер, а также дополнительную проблему создает неинформированность государственных чиновников, сообщает Грузия Онлайн. Фонд рекомендует создать в Доме юстиции специальную программу, в рамках которой у цыган будет возможность бесплатно получить удостоверение личности.
Региональные новости читал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. С сегодняшнего дня на дорогах Грузии заработают умные камеры. Это значит, что ряд нарушений теперь будет фиксироваться в автоматическом режиме. Как именно работает эта система и какие новшества коснутся вопроса доставки штрафов нарушителям, расскажет Анастасия Славинская.
Новые камеры смогут уличить водителя в превышении скорости. В случаях, если он проедет на красный свет, пересечет двойную сплошную линию, будет двигаться по встречной или полосе, отведенной для движения общественного транспорта. На данном этапе речь идет о 5 административных нарушениях, которые будут фиксироваться в автоматическом режиме, говорит Георгий Арсашвили, директор Центра единых операций МВД. В будущем ведомстве намерены начать администрирование и других нарушений посредством умных камер, говорит Арсашвили. Всего, по его словам, в рамках этого этапа проекта в масштабах страны будет установлено 3000 камер.
В прошлом, к сожалению, была такая порочная практика. Водители просто сбавляли скорость при непосредственном приближении к камере. Новые технологии же дают возможность определить среднюю скорость на определенном промежутке дороги.
Сегодня же вступило в силу еще одно правило, согласно которому нарушители о полученном штрафе начнут извещать посредством СМС-сообщений. Водитель получит 20% скидку, если оплатит его в течение 10 календарных дней. По истечении этого срока штрафная квитанция будет отправлена нарушителю по старинке, почтой, по адресу регистрации.
Если штраф не был вручен нарушителю, квитанция будет отправлена повторно. Если ее вручить не удастся, и тогда она будет опубликована на нашем официальном сайте polis.g. Через месяц после этого квитанция автоматически будет считаться врученной. Правила штрафования очень четко определены, они были прописаны согласно международной практике. Так что каждый водитель, нарушивший ПДД, однозначно будет оштрафован.
С доставкой штрафов и администрированием нарушений действительно большая проблема сегодня, говорит Экола Лиашвили, представляющая Альянс за безопасные дороги. Патрульные экипажи физически не справляются со всеми нарушителями. Их слишком много, а полицейских рук мало. И у них помимо дорожных функций есть еще множество других. Вводя такие долгожданные новшества, государство в обязательном порядке должно позаботиться об усовершенствовании инфраструктуры, считает специалист. Умная камера фиксирует, к примеру, пересечение двойной сплошной, в то время как в Тбилиси есть места, где разметки на дорогах практически стерлись или вообще нанесены неверно. После того, как была проведена реабилитация проспекта Пекина, например, на нескольких соседних улицах движение вместо двухстороннего стало односторонним, а разметки там остались прежними, говорит Лалиашвили. Соответственно, очень важно, чтобы муниципалитеты привели в порядок инфраструктуру. Когда мы вносим какие-то важные изменения, обязательно нужно принимать во внимание инфраструктуру. В противном случае это работать не будет. Если водитель будет оштрафован из-за того, что разметки на определенном участке не верны, это обязательно вызовет много жалоб и не пойдет на пользу никому. Лалиашвили полагает, что поначалу количество зафиксированных нарушений существенно возрастет, но в дальнейшем, когда платить за них надо будет исправно, оно начнет постепенно сокращаться. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Состояние здоровья двух рабочих, сорвавшихся накануне со строящегося здания Юго-Осетинского госуниверситета в Цхинвали, стабилизировалось. Одного вывели из состояния комы, второго перевели в травматологическое отделение республиканской больницы. В том, кто и как контролирует безопасность труда в самопровозглашенной республике, разбиралась Жанна Тарханова.
Двое рабочих сорвались со стены здания Юго-Осетинского госуниверситета накануне после того, как на подъемнике оборвался трос. Они красили фасад строящегося комплекса. Пострадавшие, граждане Таджикистана, были доставлены в отделение реанимации республиканской соматической больницы в Цхинвали. Жизнь пострадавших вне опасности, сообщил Эху Кавказа главный реаниматолог Южной Осетии, депутат парламента от Народной партии Александр Плиев.
Жизнь ничего не угрожает на данном этапе. Планируется сейчас перевести одного из них в Северную Осетию для подтверждения диагноза на МРТ. Черепно-мозговую травму. Он поступил в кому, да, он получил тяжелую черепно-мозговую травму, но сейчас он не находится в коме. Ну, он получил должное лечение, но у нас в Сиганской больнице. Сейчас он практически вышел из комы, он застанет такое соответствие его нынешнему положению. Дело в том, что просто для уточнения диагноза мы сегодня решили вечером его перевести в Северную Осетию.
Александр Клев говорит, что технику безопасности на строительных площадках контролирует специальный отдел в Министерстве строительства республики.
Безусловно, как и везде, не только в Южной Осетии, по всему миру технику безопасности обеспечивает фирма, сама строительная фирма. Контроль есть, есть специальный отдел в Министерстве строительства, который контролирует технику безопасности. Обеспечивает технику безопасности, они подрядчики. Это практика у всего мира, не только наша. Несчастные случаи случаются везде, несчастные случаи никто не застрахован. Такие случаи могут быть и в Южной Осетии, и в Америке, и в Израиле. Я думаю, что там было грубое нарушение техники безопасности. Это был просто несчастный случай. А травмы никто не застрахован на строительной площадке. Единственное главное, чтобы не допускать грубых нарушений техники безопасности и наплевательского отношения, я думаю, что в данном этапе не было первого, ни второго.
Юго-осетинский эксперт Роланд Келихсаев полагает, что республиканские власти должны усилить меры по ужесточению ответственности строительных фирм за нарушение норм безопасности.
Любая строительная организация имеет строгий контроль за техникой безопасности. То есть она следит за исполнением техники безопасности, чтобы не было именно производственных травм. Это прямая обязанность исполнительных организаций, то есть строительных компаний, которые занимаются. Генеральная прокуратура именно открыла уголовное дело, потому что это вне зависимости от того, это граждане Южной Осетии или другого государства, прокуратура обязана по этому факту провести следствие. Я бы хотел, чтобы именно и для этих людей, граждан другого государства, была оказана вся необходимая медицинская помощь. И чтобы и наше государство предоставило именно качественное медобслуживание.
Получить комментарии руководства строительной фирмы, занимающейся работами в новом комплексе университета, мне не удалось. Генеральный директор фирмы «Мегаполис Т» Константин Джусоев был недоступен для комментариев. Расследованием происшествия занимается Генеральная прокуратура Южной Осетии. Следователи выясняют все обстоятельства дела. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Последние новости из Каталонии позволяют предположить, что самого худшего избежать удалось, и обе стороны готовятся к выборам 21 декабря. Однако проблемы в отношениях, которые привели к кризису, остаются. О готовности их решать, об ошибках и разочарованиях, о рисках новых кризисов за сегодняшним некруглым столом говорят шеф московского бюро испанского журнала «Эль Паис» Пилар Бонет и наш бывший корреспондент, грузинская журналистка, живущая в Барселоне, Нонна Суварян. Ведет некруглый стол Вадим Дубнов.
Пилар, как вы думаете, кризис преодолен или он перешел в какую-то другую фазу?
У меня впечатление, что кризис находится в другой фазе, но она не закончена. И Мадрид, и Барселона обозначили позиции, да, и я сказала бы, что появился новый горизонт, политический горизонт. Это выборы 21 декабря. И зависимо от того, что будут в этой выборе, будет обозначаться следующая фаза после выборов. Потому что если индепендентизм выиграет эти выборы с большим процентом, да, допустим, тогда это еще, можно сказать, какой-то эквивалент, то эта позиция имеет сторонников. И это одно. Если они не подтверждают результаты, это другой. Поэтому я сказала бы, что если не будут провокации, если все идет как обозначено сейчас, имеем до 21 декабря для политической игры.
Но скажите, если кризис в какой-то степени преодолен, его горячая, самая страстная фаза позади, какие бы слова вы выбрали? Досада, разочарование, вдохновение, гнев, облегчение?
Тут очень смешанные чувства. Тут все от торжества, от досады до к радости, к ожиданию. Вы знаете, очень многие люди ждут, и у них какое-то ожидание, что за действиями уже бывшего, смещенного, скажем так, главы правительства Каталонии есть какой-то план. Вплоть до того, что до сих пор во что-то верят. Поэтому очень сложно как-то сказать, что именно тут преобладает, какие именно чувства.
Вы знаете, я с самого начала пытался понять, что движет сторонниками независимости. То есть, с одной стороны, конечно, понятно, вдохновение подобных ситуаций, но ведь в Каталонии бонусы казались, ну, достаточно сомнительными. На что рассчитывали люди после объявления независимости, оказавшись изолированными от Испании и не интегрированными больше ни во что другое в Евросоюзовское? С чем были связаны ожидания?
Этот вопрос я задавала много раз, потому что то, о чем вы говорили, то, что варианты их победы были очень сомнительны, как бы это понимала я, и это понимали очень многие из них. Тем не менее, не вполне ясно понимали это тут. Я задавала им вопрос, почему, как вы могли это упустить? У сторонников, я имею в виду. На это мне всегда отвечали, а что нам оставалось делать? То есть для них, для очень многих людей, эта дорога, этот путь, который они прошли, для них было возможностью донести эту информацию до международного сообщества, чтобы представить проблему таковой, какая она есть. То есть до сих пор, в принципе, вопрос о независимости, он был исключительно внутренним вопросом. И он продолжает быть внутренним вопросом, несмотря на то, что каталонское правительство
государство максимально пыталось вынести его за пределы Испании. Но как бы Европа осталась, скажем так, глуха к этому, и она выбрала жесткую поддержку, строгую поддержку центральной власти. Тем не менее, местные пытались вынести это за пределы и пытались показать, насколько все серьезно в Каталонии, насколько их намерения серьезны.
Пилар, что вы могли бы сказать о позиции Мадрида?
Я думаю, что у Мадрида не хватало гибкости и способности играть в политические игры. Как раз политические. Они играли бюрократические, как это полицейские, судебные, но они не пошли на политические игры, через которого можно было решать это давным-давно. Они позволили, проблема усугублялся, они не слышали каталонцев, и пошло-поехали, и мы имеем то, что мы имеем. Но я думаю, что это надо смотреть это как маратон, или надо смотреть это как шахматы партии. Еще будут разные фазы, потому что есть два теории. Одна, все происходит через импровизации, я это сомневаюсь. Вторая, у правительства Каталония есть хорошо придуманная игра. Мне кажется, что тот факт, что Пуждемон поехал в Брюссель, и из Брюсселя он имеет очень большие возможности распространять свой точку зрения, это очень хороший ход. Они вернулись в Каталонию, да, и они будут конкурировать на выборах. Если кого-то сядут в тюрьму, я не думаю, что это будет на пользу так, в 21 веке. Все это нехорошо смотрится, когда ты ударишь людей, которые голосуют, когда ты в тюрьме. Особенно, если эти люди пытаются не использовать насилие. В стране каталонцев или руководителей никакой призыв на насилия не было.
А как, кстати, в Мадриде относятся к тому, что произошло 1 октября? Я имею в виду насилие со стороны полиции.
По тем сообщениям, которые я видела, они считают, что они как действовали в рамках их компетенции. Был один чиновник, который как это просил прощения, если они были жесткие, но вообще никто серьезно не извинился за этого.
Пилар, вы использовали образ шахматной партии. А насколько сильны гроссмейстеры в этой партии, сидящие по обе стороны доски? Насколько оба, я имею в виду и Рахой, и Пучдемона, соответствовали уровню исторической проблемы?
Рахой точно нет. Это я могу однозначно, потому что его неспособность действовать политически, это просто какая-то близорукость. Кроме того, эта партия, как это, у них куча случаев коррупции, на которые они надвечают. Рахой большой специалист, смотреть невозмутительным лицо. Есть какая коррупция? Какая коррупция? Вот кто коррупционер? А да, вот мы ничего не знаем, ничего не видим. Оппозиция на уровне государства, они между собой не сплошна. Это позволяет, что он выиграет выборы и выборы. Но вот эта антирахойская платформа, она как это кристаллизовала, да, вот в этом сепаратистский проект. Насколько это реально, насколько это иллюзия, это другой вопрос. Но что там сотни тысяч людей верят, что это возможно, это факт.
Но тот же вопрос к вам. Насколько соответствовал лидер Каталонии масштабу той проблемы, которую он, в общем-то, сам так усугубил?
Самые важные события, они еще предстоят в будущем, потому что какие результаты будут на этих выборах, какими бы результатами ни были, то факт остается фактом. В Каталонии живут люди, которые хотят выйти из состава Испании. И что делает для того, чтобы привлечь их сердца или вернуть их сердца, скажем так, что делает для этого Мадрид? Что Мадрид для этого ничего не делает. И в течение всего этого кризиса, который мы протекал в течение последнего месяца, позиция Мадрида, она была практически несгибаемая, она была очень жесткой, и не было, они разговаривали с той частью Каталонии, которая их поддерживала. Но я не видела, чтобы с их стороны, чтобы они обращались к тем, кто их не поддерживает, и чтобы они как-то объяснили этим людям, почему стоит остаться, почему не стоит идти за сторонниками независимости. И это очень важный момент, потому что эти люди не исчезнут. Политики, которые которые сейчас являются, скажем, главными акторами в Каталонии, они в какой-то момент могут уйти. Но люди ведь останутся. И как произошло, что до сих пор в течение последних 10 лет, когда развивался этот конфликт поэтапно, Мадрид упустил вот такую эскалацию? Где он был все это время? Почему он в свое время не принял какие-то меры? Почему не начался какой-то конкретный диалог и не было попыток привлечь этих людей к Испании? Люди сделали максимум того, что могли сделать. Они вышли 1 октября, несмотря на угрозы, и они проголосовали. Потом они ожидали каких-то шагов от местной власти. Оправдали или нет, может, для кого-то оправдали, но то, что я видела в течение последнего периода, скорее разочаровали.
В результате идея независимости Каталонии скомпрометирована, а или она как-то трансформировалась?
Мы об этом узнаем 21 декабря. Нам ждать недолго. На этих выборах станет известно, какой расклад мы имеем, как поменялись настроения людей. Именно на этих выборах станет ясно, скажем, социалисты привлекут больше голосов или сторонники независимости сохранят за собой своих избирателей. Мне очень сложно в данный момент говорить об этом.
Пилар, Мадрид из этого кризиса какие-то уроки извлек?
Мне кажется, что не очень. Я думаю, что они отодвигали конфронтации через выборы. Любой случай, как это выборы, это хорошее событие, но зависимо от результата, я скептически отношусь к способности Мадрида найти тот гибкость, который позволял бы компромисс в данный момент.
Анона, я рискую опять получить ответ, что давайте подождем 21 декабря, и тем не менее, действия, подобные тем, которым принял Пучдемон, может это повториться, или все-таки Каталония и вся каталонская политика вернется к тому, той игре на грани фола, но не за гранью фола, как сейчас, а на грани фола, которую вел, например, там президент Мас.
Когда я говорила, что это не конец, а только начало, я это имела в виду. Все зависит от того, какую политику будет вести Мадрид. Если он сделает выводы из всего этого процесса, который, через что они прошли, это ведь очень хороший урок. То есть он не закончился настолько трагично для Мадрида, как мог бы закончиться. Поэтому стоит все-таки взять это, иметь это в виду и поменять политику. Потому что единственная партия, в принципе, которая не хочет менять ничего, в том числе это касается и Конституции, это правящая партия. То есть все вокруг, в том числе и те партии, которые за единство Испании, они говорят, что стоит пересмотреть и политику, и законы, потому что эти законы писались сразу после завершения франкизма, когда перешла Испания к демократии. Все, в принципе, для меня, глядя отсюда, все зависит от столицы и от того, дадут ли они повод местным сепаратистам, сепаратистски настроенным политикам снова разыграть эту карту.
А готовы ли стороны уже предложить какие-то конкретные варианты компромисса?
Я это пока не вижу, но я хочу сказать, что эта кризис может иметь тоже положительный результат. Все-таки эта кризис показала, что в Испании в течение нескольких десятилетий накопилось очень много проблем, которые эти две большие партии, Партидо Популяр и ПСОЕ, не решали. Или эта Испания будет архаичное государство, или она найдет силы делать от государства привлекательное. Надо реформировать администрацию, надо реформировать кучу вещей. Об этом говорят годами. Но на самом деле они ничего не делали. Я думаю, что после кризиса в Каталонии, если все это решается политическим путем, будет абсолютно невозможно жить дальше, как они живут сейчас.
Но от оптимизма вашего ответа зависит конец нашей передачи.
В данный момент о какой-то конкретной модели речь не идет, или я об этом не знаю. Но, с другой стороны, сразу после вот начала этого кризиса лидер социалистов сказал, что на встрече с Рахоем был как бы обсужден вариант начала диалога по поводу реформирования Конституции. Вот такая вот длинная фраза у меня получилась, но реально даже не разговора конкретно о реформировании Конституции, а только начало диалога о том, стоит или нет реформировать Конституцию. Далее, как говорила Пилар, если не будут изменений, как я отмечала, то эта карта будет снова разыграна.
Представьте себе, что эмоции улеглись. Какой круг полномочий заменил бы каталонцев немцам их лозунг вот это романтическое независимость?
Наверное, расширение автономии, наверное, предоставление больших прав при принятии решений.
Это финансовый вопрос?
Как это тут объясняют людям, это протест и финансовый, но не только финансовый. Как я понимаю, тут и принятие, в течение последних лет очень много законов было, которые хотели принять в парламенте Каталонии, и эти законы правящей партии, они были переданы Конституционному суду, который их признал незаконными. Например, одной из причин раздражения местного населения было вот именно то, что местный парламент не мог принимать какие-то решения, касающиеся Каталонии.
А, Пилар, тогда последний вопрос все-таки к вам. Действительно, Испания столь централизованная страна? И действительно, в роли пасынка выступает именно Каталония, или это проблема всей страны?
Нет, Испания не так централизованная страна. Это не федерализм, это не симметрия между регионов. Дело в том, что в Испании были три исторические национальности, да, это басков, страна басков, каталонцы и галицийские, которые имели свои конституции в прошлом. Да. А когда умер Франко, вот им вернули все это, но чтобы уравнить ситуацию, они дали практически все те же самые компетенции у других регионов, которые об этом не просили. Но там не совершенная модель. Это модель, которая должен меняться. Это модель, которая не реформироваться. Это надо делать через Сенат. Надо все это слифовать. Кроме того, я хочу сказать, что не надо отождествлять всю Испанию с Рахой, да, или с королем. И не надо всю Каталуния с Пуждемонт. Это очень важно, потому что могут возникать новые и интересные комбинации в прошлом. Очень интересно то, что происходит в Каталунии с политической точки зрения, потому что каждый день появляются новые граны. Обратите внимание, пятницу одно, понедельник другой. Сейчас тема находится в Брюсселе. Между прочим, не надо сбросить с счетов влияние на Брюссель, да, который тоже как-то не очень знает, что делать, и, может быть, показывает их без помощи, да, вот, в этом. Да. Но надо менять. Нельзя как это иметь структуры, которые костенеют. Вот что происходит. Происходит в Испании, происходит в Европе тоже.
Каталонский кризис за некруглым столом вместе с Вадимом Дубновым обсуждали Пилар Бонет и Нонна Суварян. На сегодняшнем заседании парламента самопровозглашенной Республики Абхазия больше всего времени заняло и больше всего дискуссий вызвало обсуждение первого вопроса о патентной системе налогообложения. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Докладчик по первому проекту закона о патентной системе налогообложения, представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба, сказал:
как известно, налоговая система, помимо фискальной функции, должна еще и создавать удобства для предпринимателей. И разработанный данный проект закона предусматривает упрощение налогового администрирования. В первую очередь предусматривается то, что плательщики данного вида налога, они будут по упрощенной системе уплачивать налоги, а именно не будут вести бухгалтерскую отчетность, представлять бухгалтерский отчет в налоговые органы. Также введение уплата патента заменяет собой уплаты других видов налогов. Будут налоги поступать в местный бюджет 85%, 12% будут зачисляться в пенсионный фонд и 3% другие в небюджетные фонды. Лицо, занимающееся предпринимательской деятельности, он вносит разовый платеж, и ему выдается специальный документ, который подтверждает уплату налога именно в патент, и налоговый инспектор при проведении налоговых проверок удостоверяется, что у предпринимателя имеется патент, этот документ подтверждает, что платеж уже совершен.
Предложенная в проекте закона система, уточнил Дмитрий Шамба, распространяется на индивидуальных предпринимателей, которые не используют наемную силу, и самозанятых граждан, как Абхазии, так и иностранных государств, а также лиц без гражданства. Патент приобретается на определенные виды деятельности на срок от 1 месяца до 12, и чем на больший срок приобретается патент, тем меньше ставка налога. Председатель профильного парламентского комитета Натали Смыр отметила, что на заседании комитета законопроект обсуждался дважды. Из системы спецналогов вычленяется патентная система. Обсуждение первого пункта повестки дня затянулось больше, чем на час. С развернутой критикой законопроекта выступил депутат Лаша Ашуба. Он не выступал против самой идеи, но высказал обеспокоенность, не ударит ли поспешное принятие закона по интересам предпринимателей. Он заявил, в частности, что, насколько знает, некоторые предприниматели создавали в последние годы объекты менее 75 квадратных метров, рассчитывая на меньшее налоговое бремя. А по новому закону под налогообложение подпадают объекты более 50 квадратных метров площади. Некоторые его критические замечания в ходе выступления Дмитрия Шамба, замглавы администрации президента Республики Абхазия Адгура Лужба и министра экономики Адгура Ардзинба были опровергнуты. Обсуждение других предложили продолжить в ходе подготовки ко второму чтению. В первом же чтении законопроект был принят 26 голосами «за», при 4 «против» и 1 «воздержавшемся». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.